прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Прощение», как вы уже слышали. Обычно в это время с 18 до 19 мы выходим в прямой эфир, так что приглашаем вас присоединиться. Сегодня 1 декабря, мы работаем не в записи. Нам можно позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос, ну и, соответственно, сейчас к нам 8 800 333 1706. На нашем сайте radioteos.ru вы можете узнать массу полезной информации и прислать нам свое сообщение. Естественно, там нас можно же и слушать. Сообщение мы будем читать прямо здесь, в нашей эфирной студии, так что присоединяйтесь, откликайтесь, а слушать нас можно еще на мобильном приложении Teos FM. Мы будем рады вас услышать. Там же на нашем сайте можно заглянуть в раздел «Блоги» и почитать блог нашей передачи, блог Надежды Четвериной. Там есть в конце каждой записи есть, соответственно, наша электронная почта, на которую вы можете прислать свои письма. Ну, а письма, естественно, мы читаем в процессе наших эфиров. Наша электронная почта nat.hft@yandex.ru. Так что присылайте свои сообщения, присылайте свои мысли. Ну, а мы, как всегда, начинаем работу в нашем эфире. Мы — это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья Аркадьевна. Что ж, начинаем работу.
Давайте
посмотрим, что у нас тут есть. Может быть, что-то появилось новенькое. Так, новенького нет. Все.
Тогда я прочитаю рассказ, который я давно уже хотела прочитать. Очень добрый рассказ. Написано «Маленький волшебник». Очень добрый рассказ.
Ага. Ну, давайте. Я люблю слушать рассказы, особенно когда вы читаете. Мне не надо же никаких кнопочек нажимать.
Конечно. Давайте. Юный ангел, только что направленный на землю, сидел на ветке дерева и слушал разговор детской компании. «Мне папа вчера подарил бант. Смотрите, какой красивый. Я только у него попросила, он мне тут же подарил. Мама сказала, что это для человека большая радость, когда ему делают подарки», — сказала Маша, перебирая кончики волос. Все с интересом уставились на Машин бант. «А у меня есть карандаши цветные, мне тоже их недавно купили. Значит, у меня тоже есть радость?» — спросила Таня. Ромка потер нос и, видимо, на что-то решившись, сказал: «А мне велик купили, только я на нем пока кататься не умею. Это ведь тоже считается подарком, да?» «Мама сказала, что радость – это когда ты получаешь подарки, и тебе от этого хорошо», – сказала Маша, устраиваясь поудобней на лавочке. «А если тебе подарков не делают, значит, у тебя и радости нет?» – спросил Ромка, косясь на Сережу, который ковырял растоптанным ботинком горку песка. «Значит, нет. Значит, никто тебя не любит, если тебе ничего не дарят», — назидательно сказала Маша. И все посмотрели в сторону Сережки. Они знали, что Сережка живет с бабушкой и подарки получает нечасто, то есть почти совсем не получает. Им стало жалко своего друга. Сережка, видимо, почувствовал, что его сейчас начнут жалеть, и, весело подскочив, сказал: «А у меня тоже радость. Мне вчера лес корзинку грибов подарил. Представляете? Полную корзинку грибов». Все с интересом уставились на Сережку. «Это не считается. Это ведь ты сам их собирал. А надо, чтоб просто подарил кто-то», — сказала Маша. Сережка задумался на минутку, а потом выпалил: «А вчера дождь был, вы ведь помните? Вы еще все домой разбежались, а я в беседке сидел. Бабушка в магазин ушла. Так вот, дождь мне вчера такую огромную радугу подарил. Красивую, такую разноцветную, до самого неба радугу. Радугу, радость. Все опять изумленно уставились на сережку. А еще после дождя в ложах рыбки серебряные плавали. Честно, я сам видел. Это все дождь. С уважением к подаркам дождя добавил мальчик. Ребята с немым восхищением смотрели на своего друга. Ангел вытащил бланк отчета для своего начальства и написал: «День первый. Встретил маленького волшебника». Потом задумался на минутку и добавил: «А меня уверяли, что их нет». Ну, вот такой вот рассказ.
Хороший рассказ такой, предрождественский.
Да, можно сказать, предрождественский рассказ, но с другой стороны, то знаешь, тоже тут интересно показано, да, вот вроде разговаривают ребята, разговаривают там про подарки и так далее, потом соображают про своего этого друга, да, у которого, ну, как бы ситуация несколько другая. И как-то вот, значит, они вроде бы как бы и не хотят там как-то, ну, чтобы он почувствовал как-то себя не так, да, но в то же время ведь разговор-то как идет. И когда вот этот мальчик начинает говорить про лес, что там вот корзинку грибов там и так далее, вот девочка упорно продолжает, так сказать, гнуть свою линию и говорит, что это не считается, ты сам их насобирал, да? А надо, чтобы просто кто-то подарил. То есть вот то ли такая очень нечуткая девочка, то ли еще что. Но вот она вот это говорит. И вот мне очень понравился этот мальчик, который, понимаешь, посмотри, Сергей, нет, не обиды. Кстати, твой тезка, да, Сережка вот тут. Нет, не обиды никакой, да, нет какого-то вызова, чего-то такого, а какое-то очень такое доброжелательное, какое-то доброе отношение и способность вот увидеть, как бы подарки, увидеть доброе, хорошее вот в том, что с тобой случается в жизни. Ведь наверняка же много, наверное, и не очень веселого в его жизни, да, там вот описываешь там какой-то там стоптанный этот башмак там и так далее. Кто-то хвалится новым великом, кто-то новым бантиком. Ему тут, так сказать, ботинки, может быть, надо было бы уже, так сказать, поменять, но нет возможности у бабушки, да? И он находит для себя, тем не менее, вот тоже, понимаешь, вот эти вот рыбки серебряные после дождя, радуга, лес с грибами, который подарил ему, хотя он их собирал, но все равно как бы подарок, да? Вот позиция вот этого мальчишечки очень такая хорошая. Вот то, что у него нет какой-то обиды, может быть, какого-то такого вот, ну, что-то там ничего не зашевелилось, знаешь, как типа зависти какой-то, какой-то вот такой червоточинки какой-то не образовалось в сердечке, да, а просто вот он, так сказать, вспомнил что-то хорошее, что с ним случилось, что ему понравилось, запомнилось, и он тут же это рассказал ребятам, поделился с ними вот этим своим маленьким чудом. Мне кажется, это тоже имеет отношение и к нашим передачам, и к тому, вот мы с тобой говорили, да, как вот важно, вот на что ты, вот ты смотришь и что ты видишь. Если ты видишь только вот все такое черное, серое, то и мир предстает таким. Если ты видишь светлые стороны, то скорее вот ты будешь больше видеть эту светлую сторону мира, и вот этот мальчик как раз такое видение, такое зрение, к счастью большому. Именно оно, так сказать, у него здесь и есть. И я думаю, что это, в общем, имеет какое-то отношение, наверное, к передаче о прощении в том плане, что не сосредотачиваться на том, что, может быть, там что-то тебя задело или как-то, может быть, стало обидно, что вот, а у тебя жизнь по-другому складывается, а сосредоточиться на другом. Что скажешь?
Думаю.
Думаешь?
Не могу говорить, думаю, буду думать, да.
Буду думать, ну давай.
Ну что сказать, вот есть в Писании замечательное место такое, за все благодарите, да? Ибо такова у вас воля Божия. Значит, такова у вас воля Божия. Бог хочет, чтобы мы за все благодарили. Наверное, это очень правильная позиция для здорового человека, духовно здорового человека. Вот вы сказали о червоточине какой-то там. Вот оно, по всей видимости, в этом и проявляется, здравость такая духовная. Ведь мы существа эгоистичные, пораженные грехом, а грех проявляется прежде всего в нашем таком безудержном эгоизме, сконцентрированности на себе. Вот мне не дали, да, мне не подарили, я, так сказать, обделен чем-то. Но это как-то всегда вот на себе мы все замыкаем. Вот. А человек, который смотрит на мир и видит, ну, как сказать, шире, что ли, глубже, инако, даже вот, наверное, так точнее будет сказать, по-иному, вот, как вот за все благодарить? Вот, ну, вот за что нужно благодарить? Мы благодарим, когда хорошо, мы благодарим, когда велосипед новый, да, мы благодарим, когда какие-то вещи такие осязаемые для нас, я бы сказал, точно так вот узкопланово смотрим на все это. А тут, представляете, за радугу благодарить. Да просто потому, что ты жив. Потому что ты живешь. Потому что родители тебе подарили жизнь. А человек, который верит и говорит: «Господи, благодарю тебя за то, что вообще у меня от тебя жизнь есть». И тогда мы начинаем видеть в окружающем мире, в окружающем пространстве не просто недостаток чего-то, а обратную сторону, присутствие чего-то в нашей жизни. Оно есть. И то, что у нас уже есть, порою гораздо больше того, что, казалось бы, другим людям не хватает. Интересно, конечно, над этим подумать, как это вот научиться так жить, за все благодарить, верно видеть. Очень часто вот с точки зрения Библии Бог, когда общается с людьми, вот пророком не раз Бог говорил, что ты видишь, да, вот он там одному пророку задает вопрос, да, он говорит: вижу жезл, да, и там котел там, то-то и то-то вижу, да, он говорит: ты верно видишь, верно мы видим или неверно видим, на что мы настроены? Но постоянный негатив на то, что нам кто-то что-то не додал, где-то мы не смогли реализоваться, кто-то в чем-то виноват, и мы же всегда ищем на стороне этого виноватого, так сказать, на стороне всегда ищем того, кто не дал. Вот как бы вот он такой-сякой, разэтакий. А может быть, я не способен многие вещи просто принять, они уже есть в моей жизни. Я их не вижу, я их не замечаю, поэтому я не благодарю. Разные какие-то вот такие совершенно точки зрения. А человек, который благодарит за все, причем, как говорит Господь, за все, то, наверное, он всякий раз, когда это происходит, мы как-то очищаемся от этого внутреннего такого эгоизма, сконцентрированности на себе, что ли. Ну, какие-то такие интересные мысли приходят. И просто так это сделать невозможно, если нет никакой внутренней работы. Если на мир смотреть вот глазами такого потребителя, которому кто-то что-то должен. Вот, наверное, как-то так, навскидку, если говорить.
Ну, в общем, рассказ я наконец прочитала. Давно он у меня висел тут в подвешенном состоянии. Вот. Почему-то мне хотелось его прочитать именно на передаче о прощении. Но как-то, знаешь, вот забывалось или как-то что-то откладывалось.
Ну, а как? Это же связано с нашим прощением. Почему? Потому что вот смотрим мы на человека, и как мы его видим? Как мы, помните, говорили, демонизируем его, да?
Да-да-да.
Вот мы и вот туда все вкладываем. Это вот он, так сказать, виноват во всех моих бедах или в тех проблемах, с которыми мы столкнулись. Ну, конечно, виноват. Конечно, он сделал то, что он сделал. Но ведь очень много таких событий, фактов и проблем, которые невозможно изменить. Ну, вот сделал этот человек. Это его вина, его часть жизни. Он сделал что-то в нашей жизни. Иногда людей этих уже нет. Иногда обстоятельства эти изменить нельзя. И что же теперь, с этим жить?
Дальше так, что? Кстати, вот ты сейчас сказала об этом, и я вспомнила, вот есть письмо от Дины Львовны, это «Отклик». Была когда-то передача, вот тебя не было тогда как раз, вот я была, я просто уже отыскала вот ее, чтобы хоть вспомнить вообще, о чем говорили. Дина Львовна поделилась тем, что, ну, как тоже отклик на что-то, она просто поделилась своей ситуацией, рассказала о том, что вот у нее есть такая проблема, она никак не может, ну, как бы простить свою маму, а мама уже нет в живых. А она все как-то вот ну, когда вспоминает, вот как, понимаешь, как бы вот мысленно продолжает разговаривать, что вот, ну, как-то вот не так вот мама. И вот она, значит, ну, тогда вот говори как-то о том, как можно, что можно, о чем подумать, вот чтобы все-таки сумела она прийти к прощению. И вот Дина Львовна написала, значит, вы просили написать, как будут идти мои дела. Я действительно тогда просила. Я около месяца назад обращалась к вам, потому что никак не могу простить свою мать. Я уже не молода, но до сих пор мучительно переживаю, что она никого не любила, ни детей, ни мужа. Особенно доставалось мне. За время с той передачи удалось поговорить с родными о своей маме. Как росла, жила. Она была нелегким человеком, по общему мнению. Но старшие родные просто рассказали мне о ее жизни, что я не знала. Об их трудностях с отцом. А тогда Дина Львовна говорила, что отец даже хотел уйти из семьи, там у него там кто-то был, но чтобы вот не оставлять Дину Львовну, я не помню, по-моему, у нее то ли сестра была, то ли, в общем, кто-то еще был, вот, чтобы как бы не оставлять их, вот, ну, мать как бы их дергала все время, ругалась, ну, понимаешь, да, вот, чтобы вот они не оставались только с ней, вот он из-за этого не ушел из семьи. И вот она пишет, что об их трудностях с отцом. Вы правы, тогда я смотрела на все глазами ребенка. Сейчас смогла посмотреть глазами взрослого человека. Лучше понять свою мать, ее переживания и тревогу, страх оказаться брошенной с двумя детьми на руках. Она считала это позором, если от женщины уходит муж. Это не оправдывает ее отношение ко мне, к нам, детям и к мужу. Отец ведь остался в семье, правда, из-за нас. Вы правы, мне все равно легче стало. Поняла, что много наложилось одно на другое. Ее обида, боль и страх делали свое дело. Наконец смогла молиться за маму, за папу, за себя по-другому. И даже за слезами умолять Бога простить ее. Решила написать вам. Вы мне действительно помогли. Слава Богу, что у нас есть такие передачи на радио. Ну вот.
Ну да.
Прощение все-таки состоялось, да? Слава ну, Богу. Может быть, еще не до конца, но, по крайней мере, уже...
Ну, это процесс пошел, как
говорится. Движение явно есть.
Да. И, собственно, удивительно было бы, если бы это в одночасье произошло.
Да, да, да. А я, собственно, как раз и посоветовала Дине Львовне, ну, может быть, кто-то еще вот жив из тех, с кем общалась мама, ну, из старших, вот, да, которые могли бы рассказать ей то, чего она просто как ребенок не знала, не понимала. Ну, да. А сейчас она же уже взрослый человек, даже там очень взрослый, да. И вот, может быть, если кто-то вот остался еще в живых, ну, просто поспрашивать там о детстве, о юности, знаешь, как, ну, повспоминали, чтобы, да. И вот какие-то вещи, может быть, станут понятнее, может быть, какие-то вопросы задать. И вот видишь, она вот это сделала, и что-то ей, теперь ей стало понятнее много. Вот даже вот страх матери и ее представление о том, что как бы вот если муж уйдет куда-то, что это позор. Не только, что это тяжело, это больно, а что это еще и позор. Вот ее такое представление дополнительно накладывало, видно, еще вот на нее тяжесть такую. Ну, Сергей, да. Ну мы с тобой еще знаешь, что у нас был вчера ведь вопрос с тобой от слушателя, который назвался слушатель.
Да, был вопрос.
Помнишь, он спрашивал, как обрести уверенность в Боге, если ты неуверенный человек. Вот мне кажется, мы можем об этом поговорить и на передаче о прощении, потому что, смотри, если нет уверенности в Боге, тогда, наверное, нет уверенности в том, что надо прислушиваться к тому, что говорит Библия, что надо жить по заповеди, надо исполнять эти заповеди. И если ты будешь жить по заповедям, то как бы у тебя очень многие вопросы просто отпадут. Что надо быть милосердным, любящим, что надо прощать даже врагов. Тоже под большим вопросом оказывается, если у тебя нет уверенности в Боге, да? Поэтому этот вопрос об уверенности в Боге, Сергей, он же очень важный. Он же огромное значение имеет, потому что отсюда вытекает все.
Ну, это правда.
Только ты знаешь, у меня вот вопрос.
Это действительно.
Именно как ты это вот понял, этот вопрос. Для меня было вот что удивительно. Вопрос был как? Как обрести уверенность в Боге, если ты неуверенный человек? И я как-то вот пытаюсь это понять и думаю, как странно. Если я неуверенный человек, то я не уверена в своих силах, да? Я, может быть, не уверена там в том, насколько искренен другой человек там или там еще что-то. Но как это относится к Богу? Вот ты как это понимаешь?
Вот слово такое неуверенный, да?
Да.
То есть зыбкий такой, неутвержденный в чем-либо, неспособный делать выбор в конкретных каких-то ситуациях, все время что-то куда-то сносит.
Человек не знает, как правильно.
Да, как правильно
не знает,
делать.
Что выбрать. Может быть, понимает, что он не имеет достаточной информации.
Вот.
Или он подозревает, что ему дают какую-то, может быть, не совсем верную. Ну, тут очень много, может быть, объяснений. Просто когда говорят, что неуверенный человек, это, скорее всего, о внутренней неуверенности, о том, что человек как бы вот сам себе не доверяет, как бы. Своим силам доверяет.
Почему так происходит? Обычно. Когда у нас нет, скажем так сказать, внутреннего стержня или такого надежного основания, когда наша система взглядов, она как бы такая мутная, неясная, у нас нет четких критериев для выбора, и поэтому мы не уверены, и в своих силах не уверены, вообще ни в чем не уверены, потому что если говорить как о человеке неуверенном. Если брать какую-то отдельную сферу, это еще ладно, там можно было поговорить, что происходит. А когда вы пишете, допустим, наш слушатель пишет, что он неуверенный человек вообще, значит, нужно говорить о более широких таких вещах, более глубинных. Вот это как раз проблема решается, пытаюсь слово подобрать, поиском вот этого основания или этого стержня. Почему людей иногда вот носит по жизни, и они никак не могут зацепиться? Потому что своего конкретного мнения по поводу тех или иных ситуаций у них нет в жизни. Они пользуются чьим-то другим мнением. А обычно другие мнения, они, в общем-то, меняются, как ветер. Потому что нельзя на человека надеяться. Сегодня мы одни, завтра мы другие, послезавтра третьи. Почему? Потому что все, так сказать, непостоянно внутри нас. Мы конъюнктурщики, на самом деле, очень большие. В этом отношении человеку, который имеет связь с Богом, гораздо легче. Не просто гораздо легче, а просто архилегче. Потому что Бог предлагает нам некую систему координат. Четкую и дает ясную информацию по многим вопросам, чтобы ориентироваться в этом мире. И Бог говорит, что есть абсолютная истина, истина, которую никак нельзя ничем разбавить, ее никак нельзя ничем изменить, она вот такая и все. Вы либо с ней соглашаетесь и живете в соответствии с ней, либо не соглашаетесь и живете, так сказать, по своим каким-то принципам. А принципы наши, они складываются из метода проб и ошибок, и поэтому у нас очень много неуверенности. Не знаю, получится или не получится, удастся, не удастся, хватит сил или не хватит сил. Вот люди, так сказать, испытывают себя и других испытывают, жизнь испытывают, пытаются вот как-то определиться. У людей, у которых есть четкие критерии, ясные, так сказать, установки какие-то внутренние, и он делает выбор, соответственно, а у которых нет, тогда беда. Так вот, Библия дает нам эти критерии, совершенно четкие и ясные, особенно в наше время, когда нет абсолютной истины у людей, когда вот все в какую-то мутную серую зону превращается. И то вроде бы и так, и да и не совсем так, и вообще-то как хочешь сам, как тебе кажется, как ты чувствуешь, а сегодня я чувствую одно, завтра другое. Бог предлагает нам четкую систему координат. Он говорит, вот это зло, а это добро. Это хорошо, это плохо. Вот это будет служить к вашей жизни, а это будет служить к вашей смерти. Выбирайте. И когда мы делаем свой выбор в сторону Бога, то мы получаем эту четкую систему координат. И более того, мы получаем отношения с Богом, которые начинают выстраиваться, и действие Духа Святого, который помогает нам делать этот правильный выбор. Что еще здесь очень важно? Бог говорит, что Он не подвластен ничему и никому во Вселенной. Он суверен, и Он является вот этой точкой отсчета. Вот представьте себе, когда мы пытаемся перейти какую-то речку, ручей, там, какое-то там место скользкое и так далее. Что мы делаем? Прежде всего, мы ищем надежную точку опоры. Держась за что-то, мы пытаемся перенести центр тяжести на какой-то камешек встать, там, на какое-то бревнышко, я не знаю, что там есть такое, но попытаться встать основательно, чтобы оно не колебалось и не двигалось. Вот библейское мировоззрение нам как раз это предоставляет. Во все века, при всех режимах, любых политических потрясениях, конъюнктурах, курсах валют, чего угодно, Божья точка зрения не меняется. На мир, Вселенную, отношения с конкретными людьми, взаимоотношения между народами, между людьми, отношениями между близкими, дальними, отношения к самому себе. Эта система вложенных отношений, начиная с Бога, с точки отсчета, помогает нам выстроить центр тяжести, на который мы можем опереться. Все остальное меняется. Все остальное нестабильно. Поэтому мы не уверены. Поэтому очень часто не понимаем, вот что и как делать. Я помню, когда произошло вот этот вот слом, распад Советского Союза, слом вот этой идеологии коммунистической, которой, собственно, люди жили, верили, и нельзя ее, так сказать, вот, ну, полностью очернить. Там было много чего хорошего, но и было много чего плохого, потому что из этой идеологии, так сказать, из этой сферы мировоззрения был исключен Бог, собственно, поэтому все и разрушилось, и не могло просто иначе произойти. Я в этом глубоко убежден, и история, собственно, показывает и подтверждает это. Вот тогда как раз приходилось встречаться с людьми, которые не знали, как жить. Они не уверены были в завтрашнем дне, они не были уверены в том, что им хватит силы накормить свою семью, обеспечить свою жизнь, что вообще будет, они ни в чем не были не уверены. Это неуверенность, и не во что было просто верить. Просто не во что было верить. Одно, так сказать, систему верования у них забрали, она у них на глазах разрушилась, и им сказали, вот все, во что вы верили, это вот было, значит, вот ерунда. Это все плохо, это вот крах потерпело все. Представляете, как вот люди верили, их убеждали, многие годы убеждали, что они самые лучшие, самые правильные, что они вот живут лучшим образом, верят лучшим образом, принципы исповедуют самые лучшие. И вдруг оказалось, что вот все не совсем так. Как после этого уверенным быть человеком? И когда с людьми приходилось разговаривать, а мне вместе с одним братом пришлось в то время, ну, как бы, служение нести, я бы так сказал, работать вряд ли, я не работал там. А вот я рассказывал как-то об этом, это отделение для самоубийц в институте Склифосовского, там есть такое, вот, для переживших суицид, так сказать, людей, которым не удалось уйти из жизни, их пытались вернуть, и там вот было огромное количество людей, не то чтобы молодых, которые не нашли там как себя, а людей среднего возраста, состоявшихся людей, казалось бы, в жизни. У них были семьи, дети и прочее, что в жизни, как обычно говорят, как стабильные такие вещи. Вот у него вот все там есть, и дети, и муж, и семьи, там, или там жена, все в порядке. И вот эти люди пытались уходить из жизни, потому что не на что было опереться. Мы читали вместе Евангелие. Мы говорили о тех ценностях, вечных ценностях, которых, собственно, и в моральном кодексе коммуниста были прописаны и взяты из Евангелия, возвращались к ним, размышляли обо всем этом. И вот те люди, которые принимали Евангелие, которые принимали эту благую весть от Бога, те не возвращались больше, выживали, скажем так. Ну, а те, которые не соглашались с этим и пытались искать, очень часто заканчивалось все печально. Вот. И мы ходили туда, ну, достаточно долго вместе с моим спутником, с моим братом, который по образованию был врачом, хирургом. Вот. И он как-то не мог мимо этого пройти, потому что было очень много людей, просто много поступало в те времена. И вот я считаю, что эта неуверенность, она как раз и кроется в том, что у нас не на что опереться. А без Бога человеку упереться в этой жизни не на чем. Не на что. Потому что смысла жизни нет просто. Он исчезает.
Но я думаю, Сергей, что вот эту неуверенность как раз можно конвертировать очень хорошо как раз именно во Христе. Я поясню свою мысль. Ведь смотри, на самом деле, вот мы же много раз говорим о том, что человек сотворен Богом по образу своему, да? И в каждом человеке заложен этот образ. Соответственно, у каждого есть дары, которые присутствуют в этом образе Божьем, да? Но просто какие-то более явные, какие-то их надо еще как бы развивать, да? Вот. Но в потенциале они заложены у каждого человека. Но понятно, что жизнь складывается у всех по-разному, поэтому у кого-то как бы она более благоприятствует вот этому раскрытию даров, может быть, даже очень раннему раскрытию. А у кого-то, наоборот, происходит, может быть, только уже в возрасте, там как начинает раскрываться больше, да? Но в любом случае у каждого из нас есть, если можно так сказать, послужной список вот свой, да? И у каждого есть, Сергей, ведь и свои какие-то достижения, ну, победы, да? И неудачи, провалы, поражение, да? И что получается? Ведь очень важно, во-первых, что мы включаем в эти списки свои, да? И что мы чаще вспоминаем? Если человек, ну, как бы человек, у которого более так гармонично все, да, он помнит как свои провалы, так и свои успехи и удачи. И он благодарен тем людям, которые ему помогли и так далее. Человек, который сосредоточен на своих поражениях, на своих неудачах, он как бы коллекционирует свои неудачи и все время пересматривает их. Я вот это вкладываю вот в понятие, знаешь, как коллекционер, да? Он пересматривает, он там, если маркет, там, знаешь, как вот достают эти, как они называются, альбомы, или как они, клястер, как это называется. В общем, монеты там рассматривают в лупу и так далее. Любуются, да, своими сокровищами, да? Вот, к сожалению, вот порой так мы коллекционируем какие-то свои провалы, неудачи, что-то такое, сделанное не так. Вместо того, чтобы извлечь урок и идти дальше – более уверенными, потому что мы научились теперь. Мы как бы вот еще на капельку стали, не знаю, умнее, более зрелыми. Мы чему-то научились тому, чего не знали и не понимали раньше. А многие все равно как бы они вот помнят свои эти провалы и вот не делают этой домашней работы над ошибками, что ли. Или, сделав ее, как-то не очень много ей внимания уделяют, не понимая, видимо, того, что теперь вот это хорошо бы запомнить, а не просто прошлую свою неудачу. И вот, к сожалению, именно неуверенные люди, они чаще всего поступают так. Но с другой стороны, посмотреть, что получается. Вот сказано, да, вот апостол Павел говорит, когда я немощен, я силен. Вот неуверенные люди считают себя во многих сферах немощными. Не умею, не знаю, не смогу, там и так далее, да? Но на самом деле буквально все это, на мой взгляд, перебивается вот этими словами Павла, когда я немощен, я силен, и как бы сила Божия действует, когда вот я немощен, да? И что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И если человек, вот на чем он сконцентрирует свои мысли, свое внимание? На том, что я ничего не могу, и я ничего не знаю, не понимаю, и всегда так будет, это одно. А если этот человек сконцентрирует свое внимание на том, что да, ну, любой из нас, даже с семи пядей во лбу, самый гениальный, все равно всего не знает, да? И все равно он, даже много зная, может как бы вот в какой-то конкретной ситуации что-то неправильно понять. Ну, просто не имея той информации, которая ему была бы необходима, и которую он бы тогда просчитал, а может быть, сделал бы правильный выбор. Но Бог-то знает все. И обратиться к Нему, и как бы не своей силою, как вот говорит апостол Павел, не своей праведностью, да, но я хочу найтись в праведности Иисуса Христа. Вот не своей силой, а попросить об этом Бога, чтобы Господь силой Духа Святого укрепил. У кому не хватает мудрости, тот просит, пускай у Бога, да, и Бог не будет ему по капельке отмерять эту мудрость. Он ему даст эту мудрость, понимаете? И вот поэтому это очень важно, как мы смотрим с вами. И вот тот факт, что у нас многого не хватает, и мы во многом действительно немощны, и во многом мы потерпели неудачи, и во многих в жизни были просто страшные неудачи, и жизнь была вся в руинах. Но, понимаете, это не значит, что и это невозможно изменить. Вот вся сила христианства заключается в том, что во Христе возможно, все возможно. И человек может встать, буквально из пепла восстать во Христе и стать другим человеком, который будет более уверенно смотреть в будущее, не потому, что он вдруг стал таким гениальным, а потому что у него вот появляется вот этот стержень, по которому он будет измерять свою жизнь, и появляется та шкала, как бы та градация, да, по которой он может смотреть и проверять себя, и обретать вот эту уверенность, вот, которой ему всегда в жизни не хватало. Я так думаю, по крайней мере.
Ведь как, кого Библия называет праведником, кого Бог называет праведником, то есть святым человеком? Библия ясно и четко говорит, что праведник – это не тот человек, который никогда не делает что-то неправильно, который никогда не падает, который никогда в жизни не согрешает. Вопрос не в том, падает ли он, не падает, а вопрос в том, что он с этим делает. Вот это сразу разводит праведника и неправедника в разные стороны. Писание говорит, что нечестивый пусть еще сквернится. Вот нечестивый человек, он сквернит, попадает в грех, делает какую-то скверну, грязь, непотребство, и продолжает это делать. Его это никак не волнует, не напрягает, или он уже давно опустил руки и считает, что это все так и должно быть. Все, с этим ничего поделать нельзя. А праведник с этим не согласен. И с этим он идет к кому? К Богу. И говорит: Господи, вот я такой-сякой раз этакий, вот у меня так-так получилось. И праведник встает, потому что Бог помогает ему вставать. Потому что этот человек не мирится с грехом, он не согласен с этим. И поэтому Бог таким помогает, потому что он не гордый человек, он смиренный человек. А написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И тогда он говорит: вставай, иди дальше. Иди и впредь не греши. Иди снова и снова пытайся. И в пути ты станешь сильнее. И я буду с тобой во все дни до скончания века, да, как говорит Христос церкви, своим апостолам. Сея с вами во все дни до скончания века. И что апостолы всегда были исключительно справедливыми, не падающими никогда ни в чем людьми? Да нет же, конечно, мы все это видим. Но вопрос в том, что праведник не тот, кто не падает, а тот, кто умеет вставать вместе с Богом. Тот, кто идет за этой помощью к Богу, кто ищет его руку, чтобы опереться.
Очень Сергей, часто... вспомним, как Петр, который отрекся от Христа.
Да,
уж куда? И как потом он как бы приходит к нему, к этому костру, когда они, помнишь, ловят рыбу, да, и вот он бросается и плывет к берегу. И вот он, и этот разговор Христа и Петра. И когда Христос спрашивает Петра: любишь ли ты меня, Петр? Вот просто, ну, наверное, каждый из нас может понять, почувствовать, ну как-то представить себе, какая там буря, наверное, чувств, и стыд, и радость, что Господь, вот Он, Господь жив, и вот Он, и в то же время стыдно, страшно стыдно и больно, и горько от того, что отрекся, что вот так вот сделал, да, и как бы говорил о том, что я никогда там не отрекусь, не брошу, там и так далее, и сделал это. И такой позор, такой стыд. И вот как теперь смотреть в эти любящие глаза, и как теперь вообще стоять перед ним, да, и отвечать на этот вопрос, любишь ли ты меня? Это же вообще как это? И он говорит ему об этом, и Господь его переспрашивает раз, и два, и три, и в конце концов, вот может быть, когда Петр еще и еще раз, превозмогая себя, вот это повторяет, и вот это последний раз как бы вот происходит какое-то вот такое, не знаю, там чудо, что ли, я думаю, что его отпускает эта боль и вот этот стыд. Он, может быть, где-то там в памяти остается, и очень важный такой для него такой мощный урок, да, и на будущее полезный для него и для других, и которым он делится, да, потом. Но вот, вот это все-таки это отходит. Господь прощает его, и вот, понимаешь, вот это какая-то уверенность все-таки в него входит, она появляется. Но если бы только он, понурив голову, отвернулся бы и пошел прочь, это же не состоялось бы.
Конечно.
Это было бы невозможно.
И причем вот этого человека, пережившего это отречение, Бог ставит в главе церкви. Он говорит, иди паси, так сказать, овец моих. Представляете, какая ответственность? Почему Бог не избрал другого кого-то, а именно его? Потому что человек, переживший это, сам вставший, сможет поднять других. В этом как раз ценность всего этого.
Ну, вот, вот смотри, как еще этот вопрос вот важен, Сергей, смотри. Вот, допустим, человека прощать, да, и вот человек неуверенный такой, да, неуверенный в себе, неуверенный в Боге, и вот ему, его обидели, и ему нужно простить кого-то, да, или попросить прощения самому, там, ну, в разных ипостасях мы можем выступать. И вот когда человек не уверен, то, во-первых, прощать ведь это же тяжело очень, да, очень как-то это надо же преодолеть, эту свою боль, эту свою обиду. И тогда вот эта неуверенность, а верно ли сказал Бог, например, там, или верно ли написали? Ну, понимаешь, да, вот начинают сомнения какие-то могут пойти, да? А не слишком ли это? Вот. А если надо самому попросить прощения, то тоже могут быть варианты, например, такие, как, а вот я попрошу прощения, а меня поднимут на смех. Или меня унизят, а мне там еще что-то, как-то не так отреагируют. Может быть, лучше и не надо? Лучше я и не буду просить прощения? Может быть, лучше я вообще с этим человеком постараюсь не видеться? И ведь это же на самом деле бывает часто. Вот, вот этот вопрос о неуверенности в себе и как бы неуверенности или недостаточной уверенности в Боге, который каким-то образом с этим может быть вот связано, да? Сергей, он же, смотри, он как он очень многоплановый. Безусловно. Он же, по сути дела, во всей жизни может проявляться. Вот.
Ну и в нашем неверии он проявляется. То конечно. Же самое. Вот оно. Ну и с этим же тоже можно приходить к Богу, как раз с этим, с чем,
вот
чем ты есть. Помните сына?
Другого-то лекарства на самом деле нет.
Помните, человек приходит и говорит со своей нуждой к Богу и говорит, помоги моему неверию.
Угу.
Что за фраза такая? Наоборот, все там приходят, вот, ну как же, Господи, помоги мне, вот у меня тут нужда, проблема, Господи, я же к Тебе пришел. Вообще очень честная такая оценка, помоги моему неверию, я до конца не верю, что это возможно. Но Ты помоги моему неверию, помоги моему вот этому сомнению, моей неуверенности, Господи,
это абсолютное
помоги.
Доверие как раз, да, в этом
проявляется? Да, да, вот я такой, как есть, пришел с тем, что есть во мне, и я ничего не хочу прятать от Тебя, Господи. И Бог делает удивительные вещи в такой жизни. А если мы считаем по-другому, то очень часто мы как раз и обжигаемся. Вот есть еще такой момент, у нас тут сообщение есть, давайте прочитаем его сначала. Пишет нам Ян, то ли он цитату откуда-то приводит, не совсем понятно мне, но вот то, что написано. «Чтобы включить, в кавычках, в себе уверенного человека, повторите все это, скопируйте осанку, темпы, громкость речи, жесты. «Войдите в нужное состояние». Вот такие рекомендации психологические, пишет Ян. «Все люди от Бога, но лишь дурак к Богу». Из книги «Кодекс дурака». Вот какая-то вот такая вот цитата, я так понял. Ну, что сказать по этому поводу? Что говорите?
Вот эта цитата из книги «Кодекс дурака».
Да. Вот что можно сказать об этом?
Ну, скорее всего, какая-то книга написана каким-то ярым атеистом.
Во-первых, это
который,
раз...
Который, знаешь, по поводу «Все люди от Бога» просто обыграл, ну, и другой смысл придал.
Ну да, потом, может быть, такое...
Там люди от Бога, то есть люди Богом созданы, да, имеется в виду, а он, что все люди типа от Бога уходят, да, а лишь только вот дурак идет к Богу. Ну, получается так.
Ну да, да. И поэтому у нас все известные мыслители, все величественные произведения искусства, так сказать, живопись, монументальность, все сделали дураки. Да. Вот. И наука вся вышла из монастырей христианских. Все дураки сплошняком.
Все умные исключительно произошли от обезьян.
Да, все умные где-то в другой стороне жили. Это раз. А потом вот что я хочу сказать. Вот то, что предлагается, вряд ли включит уверенного человека.
Нет, ну я так думаю, что здесь, наверное, смотря к чему это сказано. Может быть, это имеется в виду, допустим, человек, которому надо выступать где-то, предположим, да? И тут на самом деле, знаешь, когда вот актеров учат, то там есть такие классы, когда им рекомендуется определенно там одеться, да, ну как вот почему-то очень важно, да, вот так сказать.
Ну ты просто себя готовишь, просто готовишь определенные шаги.
Ну да, как бы вот ты облачаешься, ты принимаешь соответствующую осанку, так сказать, позу, как-то голос там, да, то есть ты уже заранее как бы в этот образ одеваешься.
Ты настраиваешься.
И это помогает тебе сыграть, но это не меняет тебя внутренне, это просто тебе помогает сыграть.
Вот именно, поэтому очень много людей, которые играют это в жизни, а когда они приходят домой или остаются наедине с собой, все совсем по-другому выглядит, очень печально. На работе мы видим таких уверенных, таких иногда деловых, мотивированных людей. А вот кто они на самом деле, знают только они и Бог по-настоящему. И успешны ли они? Вот большой вопрос. Внутри себя успешны ли они? Я не говорю, что успех меряется количеством имущества, которое у них есть. Я вот еще о чем хотел сказать. Дело в том, что мы частенько, ну... Вот в семье своей очень часто подталкиваем наших детей вот в состоянии такой неуверенности. Не помогаем им, наоборот, разрешать проблемы, а как бы вот их выталкиваем в эту серую зону, когда мы нередко можно слышать от родителей, а вот такой секой, у тебя всегда так вот все, криво, косо, вот ты ничего не можешь. Вот смотри, Ваня какой там, или Вася какой-то там, или... и какая-нибудь там Ирина или Марина, да, а вот ты вот и это вот, у тебя ничего не получается, вот ты такой, вот у тебя руки кривые, косые и прочее, вот частенько же можно услышать такие оценки. А когда ребенок пытается что-то сам делать, мы ему не даем. Да, я тебе помогу, ты будешь вот долго делать, ты будешь вот это вот, сейчас у нас то. У нас все время что-то, то. Так где же мы научим детей жизни? Как они научатся принимать решения? Как они научатся оценивать риски какие-то, делать выбор, если мы им не даем даже попрактиковаться в этом, если мы им заранее говорим, что у них ничего не получится? Другое дело, когда мы говорим ребенку, у тебя сегодня не получилось? Давай снова, завтра получится. Завтра не получится, послезавтра получится. А что ты не можешь, я тебе помогу, дальше сам сможешь, чуть-чуть тебя направлю и так далее. На какие-то разные слова подходящие можно найти. И все будет получаться. Ребенок будет учиться. А мы изначально ему отбиваем вот такое желание что-то пробовать, что-то самим пробовать. Естественно, под контролем родительским, чтобы не натворить что-то опасного, но дать попробовать, чтобы он испытал это в своей жизни.
Сергей, вот смотри, очень хорошее у нас сообщение от Магдалены.
Я вот хочу прочитать сначала сообщение от Ильи.
Давай быстренько, давай, а то
время осталось, у нас уже не осталось его просто, к сожалению. Мы вынуждены уже прощаться. Время убежало. К сожалению, не успели, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Еще с вами услышимся. Храни вас Бог.